Дорогие мои, вчера у меня была беседа с новыми, пришли очень хорошие молодые люди. Ну, ничего не знаю, не знаю, ничего не читаю. Я неспроста начинаю. Я уже начал с вами беседу. У меня очень серьезная цель. Одна молодая особа, ей 30 лет, и сказала, что почему я должен доверять доктору? А почему не Кришне? Почему не Будда? Или же кто-то другой, Моисей и так далее, и так далее. Почему я должен доверяться Христу? Ну, я спросил, естественно, а ты читала Евангелие? Она пока не читала Евангелие. Тогда я выставил три условия. И сказал, вот эти три условия, если ты добавишь четвертую, пятую, будет очень хорошо. Источник наших знаний, сейчас, три источника, дорогие мои, познание существует. Ну, если кто-то придумает четвертую, посмотрим. Ну, очень трудно. То есть невозможно. Первый источник – это Священное Писание. Или иудейское, или христианское, или Бхагавад-гита, или, в общем, Священное Писание. Значит, люди опираются и хотят принять веру через Священное Писание. Они доверяют. Значит, это вопрос веры к Священному Писанию. Я сказал этой молодой особе. Она была, надо сказать, что она по натуре была очень развитая, смелая, свободная. Потом свободно выставила, а особенно другие стеснялись так, прямо в лобовую поставила. Зачем я должен верить в Христу? Это мало кто скажет. Это тоже надо ценить, дорогие мои. Так. В общем, конечно, я уже знаю, где там слабое место, и спрашиваю. Вот три источника, дорогая моя. Первый источник – это Священное Писание. Значит, люди верят в Ветхий Завет, другие Новый Завет хотят. Одни хотят быть православными, другие – католики, третьи – там баптисты, и так далее. Да, это первый источник. Второй источник – это какой-нибудь живой авторитет. Ну, там или посвященный, или дающий личность, как, например, Моисей, как кто-то, кто-то. И, в общем, живой авторитет. Есть такой, есть такой живой авторитет. Значит, второй источник какой-либо живой авторитет. Да? Вот для нас, например, авторитет Рудольф Штайнер. Да? И вот еще третий источник познания. Это от себя, я. Вот это я принимаю. Она сказала, что я принимаю мое личное отношение. Мое личное познание. Вот как я считаю, так и правильно или неправильно. Ну, тут я уже, это уже самое слабое место, я сказал, а у тебя есть ясновидение? А вот у другого человека есть ясновидение. Кому доверять? Зрячему или незрячему? Когда незрячий ведет слепого, оба пойдут в пропасть. Это евангельские цитаты, да? То есть я показал, что существуют другие возможности, человеческие возможности. Один воспринимает малюсенькие какие-то идеи от себя. Она хотела познать мир от себя. Но когда ты от себя познаешь, у тебя нет ясновидения. Тем более у тебя нет ясновидения второй ступени, третьей, четвертой, седьмой ступени. А я потом уже сказал, а вот наш учитель имеет семь ступеней посвящения. Кому мне верить? Тебе или человек, который имеет 7 ступеней посвящения. Потом я пересчитал. Платон имел 3 ступени посвящения. Пифагор 4. Будда 5 ступень. Кришна 5 ступень. Йоты 2 ступень имеет. А наш доктор, учитель, имеет 7 ступеней посвящения. Кому мне верить больше? Я к чему говорю, что это очень интересный вопрос вообще, дорогая. Никому верить. А кому верят другие люди? Они верят или себе, как вообще поголовно. Люди от себя хотят все учредить и установить. Тем более религиозный вопрос. А когда у человека нет ясновидения, потом я сказал дальше, это не повторяем, дорогие мои. Мы кое-что еще повторим, такие вещи, которые уже давно вы забыли. У нас в группе я поставил вопрос, уже давно, 10 лет назад я сказал кое-что, они уже забыли. Надо повторять, заново восстанавливаться. Потом я сказал, а что такое первая ступень ясновидения? И там идет характеристика. Первая ступень ясновидения – это очень хорошо знать классическую музыку. живопись, Ренессанс в основном. Очень хорошо знал Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Тургенева и так далее. Потом был на грузинский перешел, потом на немецкий, потом на французский писатель и так далее. Это все надо знать, но знать надо шедевр. А второстепенный произведение мы не успеем просто, физически не успеем. Это только доктор успевался, да? Это второе. Потом дальше надо очень хорошо знать и поэзию. И потом надо немного поработать в области философии, чтобы разум мыслил бы правильно, сильно и высоко. И еще одно слово, великое слово – благородно. Когда мысли неблагородно текут, это не нравственное мышление, это не помогает ясновидческим способностям. Значит, для достижения первой ступени ясновидения, которое может осуществить любой человек. Потому что любой человек станет, например, 9-й симфонии слушать 100 раз, 50. Я 100 раз слушал 9, больше, чем 100 раз. Я уже не считаю, да? Вы это хорошо знаете. Потом я перешел на то, что эзотерическую литературу надо очень хорошо знать. Надо точно знать, в чем заключается идея религии Бхагавад-гиты. О чем говорит в основном Бхагавад-гита? Что говорит Будда? Основные учения. Надо все это очень хорошо знать. А что говорит Ветхий Завет? Значит, ты должен читать это. Я Ветхий Завет читал. И Бхагавад-гиту, вы знаете. За 53 года я читал значительные произведения. Это легко можно поверить этому. Потом, надо очень хорошо знать Евангелие. Не только текстуально, но и разобраться. Что знать? Надо 5 разумных дней раз. 5 неразумных дней. Это вы прекрасно знаете. Из наших лекций характеризовал и доктор об этом говорил. Надо знать очень хорошо религиозную литературу, литературу светской жизни, и потом надо очень хорошо разобраться, и вот здесь все проваливаются. Социально-политические вопросы. Здесь такая неразбериха, что сожалеем, потому что они забывают, что христианство есть. Христианство развивается в сторону личного, личное христианство, потом идет социальное христианство, и только потом идет космическое христианство. Потому что христианство объявляет действительно все развивания социальной человеческой жизни, политической жизни. Мы должны очень точно, мы не должны участвовать, я не об этом говорю, доктор, я об этом говорю, мы не должны участвовать. Политика пусть свое дело, но мы должны знать, что происходит. Почему, дорогие? Это очень важный вопрос. Я сейчас не задаю вам этот вопрос, я сам хочу ответить на это, потому что это очень важный вопрос. Почему нам надо знать все, что происходит в социальной жизни? Потому что без этого знания у нас никогда не будет чувства сострадания. Такой ужас творится в социальной, политической жизни. Такая страшная несправедливость, насилие, убийство, рецидивизм, преступление, все, бессовестное, всякое. И это все, когда ты видишь, у тебя возникает чувство сострадания. Боли и сострадания. А без чувства сострадания христианство вообще не бывает. Я думаю, что вы свободно со мной можете согласиться. Я поставил такой, ты хочешь стать христианином, но не имеешь чувства сострадания, не имеешь чувства морали, у тебя разум неправильно мыслит, как же так ты можешь быть христианином? Христианство от нас требует, эзотерическое христианство от нас требует глубокого мышления, морального, душевного сострадания и полет, высокий полет духов космический простор. Поэтому космическом мы будем говорить об этом, о космическом христианстве, и в основном мы можем это оформить таким образом. Причастие. Это великое таинство, которые еще сохранили как католическое, так и православное, так и протестантское, да? Причастие. Ну, вы прекрасно понимаете, что это у них все карикатура. Это все у них на внешнем уровне, да? Мы должны знать, что причастие – это сугубо духовное, душевное, личное, интимное и глубоко внутреннее душевное переживание, когда мы принимаем пищу, но пищу духовную, а не натуральный хлеб. Натуральный хлеб остается натуральный хлеб. Его крести или не крести, все это хлеб. Это обман. Мы это проходили, мы это прекрасно знаем, но просто я хочу сказать, что существует причастие физическое. Мы в физическом причастии участвуем все и очень обидно. Потому что не пропускаем ни завтрак, ни обед, ни ужин. Мы все насыщаемся именно причастием физическим. Да? Мы себя не будем в этом. Одним словом, есть чисто физическое причастие, которое называется принятие пищи, натуральной пищи. Хлеб, хачапури, Наполеон и так далее. Да? Но существует уже душевное причастие. И это уже очень трудно осуществить и надо осуществить. Да? И а потом идет уже духовно-космическое причастие. Вот что это значит, что мы немного остановимся на языке, хотя я не думаю, что это очень далекая тема для вас, но все же. Что такое душевное причастие? Душевное причастие – это когда я говорю о самом серьезном, о самом значительном, центральном, можно сказать. Душевное причастие происходит, когда мы принимаем в душу, принимаем истину. Наталья, 8.32. Этот 8.32 самое это душевное пиво. Хлеб насущный дай нам на сей день. Вы посмотрите, карикатура. Значит, человек, то есть священник, думает, что от отца требует хлеб, чтобы я насытил мой живот. Ну, это грубейшее понимание причастия. Хотя это тоже реально. Это, без этого нельзя жить на земле, да? Ясно. Но мы должны перейти к душевному причастию. Душевное причастие, когда мы понимаем шестую симфонию, когда мы переживаем, когда мы душевно чувствуемся как следует и переживаем всю гениальность, например, 32-й сонаты, 23-й сонаты, 12-й сонаты, 7-й, 8-й сонаты, да, и 17-й сонаты, удивительно прекрасные сонаты, что бы сейчас не перечислил, это бы прекрасно 14-й квартет. Удивительно, там четверо, у Бетховена, да? Потом идет там пятый концерт, третий концерт, девятая симфония, шестая симфония, все. Это и есть душевное причастие. Потом мы смотрим на Леонардо, Микеланджело, изучаем Пушкина, там, да, и все. Это все есть душевное причастие. Это есть душевное причастие, а не то, что мы принимаем хлеб от священника. Поэтому мы очень точно должны разграничить. Физическое причастие, натуральное причастие, материалистическое причастие, да, нужно, хорошо. Но есть причастие христианское. Христианское причастие, которое не имеет в виду никаких материальных веществ. Ты вино пьешь или кушаешь что-нибудь вкусное, это не причастие, да, это оскорбление христианского сознания. Причастие – это чисто душевно-духовная пища, принятие. И в этом, разумеется, мы очень свободно и хорошо понимаем, что когда мы принимаем душевную пищу, но пищу истинную, почему я все время говорю, только классическая музыка, потому что от классической музыки к нам притекает чистая мысль, чистое переживание, чистая душевная пища, да? Это душевная пища. А вот сейчас, если мы перейдем, это для вас ясно, я перехожу. А космическое причастие, это уже очень трудно. Люди об этом не хотят думать или не думают, или особенно трудно это уже осуществить. Душевную пищу мне очень легко принимать, потому что, пожалуйста, мороз и солнце, день чудесный, что-то древний дух лесный, и так далее, и так далее. В свое время я изучал стихотворение Пушкина и других, и у Галактионов прекрасные, прекрасные. В общем, одним словом, душевная пища легко осуществима, а духовная пища, извините, это очень трудно. И об этом немного остановимся, хотя, опять-таки, для вас мы очень много говорили, больше, чем 200 лекций мы прочли. Так что с вами, ну, грузить 2000 с лишним лекций прочли. Духовная пища, духовное причастие. Чисто духовное причастие, то есть духовно-космическое причастие. Это уже нечто совершенно возвышенное и очень трудное. Когда мы смотрим на Солнце, на море принимают физические лучи, принимают закат. Это физическое причастие, которое лежит и так далее. Да? Но Солнце посылает нам чисто душевных переживаний. И воспринять Солнце душевного существа, не самого космического душевного существа, которое одаряет на этих душевных эмоций, душевных Что это? Как мы это назовем? Высоко нравственные, благороднейшие переживания, которые идут от солнца лучей. В лучах мы должны воспринять нечто душевное, то есть душу Христа. А это уже очень трудно. Это достижимо только через, разумеется, через 8.32, когда мы проходим, когда проходим 10 лет, 20 лет, 30 лет и так далее. Это очень серьезный вопрос, дорогие мои. То, что сейчас мы не осуществляем, зато в следующей инкарнации мы это непременно осуществим. Хотя в какой-то степени это другой вопрос. Поэтому существует, от Солнца мы должны принять душевное, нечто душевное. Но не только от Солнца, и от Луны, от Марса, от 12 зодиаков. У человека не хватает способности. Человек еле-еле понимает 9-ю симфонию. Да? Или 5-й концерт, или Вагнера увертюру, или Баха музыку, да? Поэтому воспитание души происходит именно в сторону причастия. Воспитание через музыку, через поэзию, через литературу, через живопись. Поэтому это необходимое условие. Если ты необразованный человек, некультурный человек, в религии ты будешь фанатом, сектантом, односторонним. Это искалека души. Я вчера сказал, что когда ты восходишь в духовный мир без 9-й симфонии, там тебя встречает святой Михаил и спрашивает, а почему ты не изучил 9-ю симфонию? Не хватало, говорит, так, позволь, сейчас пойди, опять родись, пройди инкарнацию, изучи 9-ю, потом подбирайся ко мне опять. Так что, да, очень просто, мы можем сказать, в душевном отношении мы коллеги, если мы не знаем шедевров, дорогие мои, искусства. Я хочу, чтобы вы поверили этому слову, потому что это действительно абсолютно истина. Если мы, проходя врата смерти, не возносим в восприятии всех этих шедевров, мы коллеги там, хромаем. Душевно хромаем, душевно духовно хромаем. У нас что-то не хватает, как, например, назвались у нас, нет руки, нет головы, но это... Одним словом, дорогие мои, духовное причастие, душевное причастие – это очень сложный вопрос, и мы должны знать, что космическое христианство объединяет все три ступени. Личное христианство – это когда ты носишь благородные качества души, разум просветлен, разум мудрости установлен, да, когда ты имеешь великодушие, благородство, высоконравственные моральные качества носишь, да, когда ты, у тебя твоя такая воля, что ты не ходишь к нечестивцам. Если вы вспомните, это первый псалом Давида. Правильный человек не ходит к нечестивцам. То есть казино, пьянство, это там никогда. В общем, воля должна одобрять все наши поступки, и в этом отношении личное христианство, личная карма. Мы должны выстроить самым правильным образом, а потом, дорогие мои, есть социальное христианство. Я здесь хочу остановиться, очень значительные вещи я хочу вам сказать. Потому что мало кто помнит, от доктора. Доктор говорит таким образом. Это касается социального христианства. Вот мы в банк внесли, например, ну, $100. Там храним. Если эти $100 бизнесмен употребляет на покупки алкоголя или наркотиков, то этот вред в нашу карму проценты насчитывается. Мы можем сказать, мы ничего плохого не сделали, а то, что оттуда идут проценты, дивиденды идут оттуда, это все накладывается на нашу карму. Когда это, если от этого простого примера мы перейдем к другому, когда на земле, например, в России, у нас в Грузии и так далее, итальянец в Италии, когда мы не сочувствуем той несправедливости, бессовестности, преступности, когда у нас нет сострадания, мы в карме вносим очень плачевные элементы. Нагружаем нашу карму, и эта карма оборачивается, как оборачивается? Мы сами должны в следующей жизни пережить все те страдания лично уже. Социальное перемещается в личное. Вот ты не мог сострадать несправедливости, бесчестности, преступности, да? Значит, у тебя сострадание, какие-то проблемы, надо восполнить. Как восполнить? Ты сам должен пережить на свою шкуру с этим несправедливостью. И тогда выравнивается социальное давление, социальное христианство. Это очень серьезно, дорогие мои. Христианство нас учит серьезно мышление, чувствование и варенье. Поэтому мы точно должны делать то, что творится вокруг нас, мы на все должны реагировать адекватным образом. Мы должны понимать, что это несправедливо, это недобро, это преступление, это воровство. Да? Когда у нас, простите, горит душа за это, когда страдает душа от этого, тогда Христос подает нам утешение. И говорит, все восстановится, как Ветхий Завет прекрасно говорит, око за око, зуб за зуб. Преступник берет стрелять народ, в глаза прямо стреляет. И несколько увечий получили люди, да? Что это значит? Этот человек, который отдал приказ стрелять в мирное население, его родственники, и его семьи, и он сам получит то же самое. Око за око, берет глаз, тебе тоже берут глаз. Зуб, тебе тоже берут. Убил человека, убьет или тебя, или своих близких. Тогда ты будешь сильно переживать. О, учение. Вот так появляется человеку мораль и нравственность. К сожалению, иначе человек не сострадает, не умеет познавать. Поэтому у нас две пути, я всегда об этом говорю. Или через познание мы должны противоваться перед, или через страдания. И наше безразличие – это большая тяжесть в карме, дорогие мои. Мы должны знать, что там, где мы не сострадаем, не справедливости и так далее, мы тяжелее туда страдаем. Дальше. Космическое причастие. Если мы не в состоянии воспринять в солнечных лучах душу Христа, видите, куда подняться? В карме записывается, ты не можешь воспринять душу Христа. Значит, в следующей инкарнации это уже не тяжесть в карме. В следующую инкарнацию тебе дается возможность, если ты желаешь этого. Если у тебя есть стремление к этому. Тебе получается, создается возможность, чтобы воспринять именно в солнечных лучах душу Христа. Но не только. Когда ты смотришь на Черное море, да, ты воспринимаешь Посейдона. Ты не воспринимаешь душу Марии. Ты воспринимаешь физическое простое, да, Марии. А надо воспринимать душу. Это есть космическое причастие. Мир космического причастия очень сильно отстает. Наверное, вы со мной согласитесь. И там далее, смотришь на природу, да? Не воспринимаешь, что природа – это творение второй иерархии. Ты должен воспринять вторую иерархию, дух и формы, дух изгрения, дух и мудрости. Разумеется, отчасти, не то, что полностью, полным объемом. Он ухать меня немного хотя. Тогда ты принимаешь участие в космическом причастии относительно природы. И так далее, и так далее. Поэтому христианство выдвигает колоссальные идеальные проблемы, вопросы и благороднейшие чувства воспитывают в нас. Это очень важно. Теперь более конкретно. Вы знаете, что духовная наука всегда более очень конкретно касается вопросов. Хотя то, что я сказал, это куда еще конкретнее. Но о чем я хочу сказать? Дорогие мои, вы, наверное, или вспомните, или скажем так. Когда человек проходит врата смерти, он проходит регион Луны, потом Меркурия, потом Венеры, потом поднимается на Солнце. Я думаю, что вы это знаете, да, Мария? Знаешь? Наталья, знаешь, нет?
Конечно.
Вот, прекрасно. Но! Почему я вспоминаю это, дорогие мои? Потому что, когда мы поднимаемся на Меркурий, нам нужно вознести что-то очень особенное, чтобы мы не засунули в области Меркурия. Какое чувство мы возносим в области Меркурия, Наталья? Ну, подскажи.
Совесть.
Ну, уже ближе, да. Можно сказать и точнее. Дело в том, что, дорогие мои, мы должны вознести в сферу Меркурия моральные качества. Человек без морали поднимается на Меркурий, и с ним получается космическая слепота и душевная смерть. То есть, он теряет сознание. А доктор говорит, когда человек в космосе, в духовной жизни, на Меркурии теряет сознание, то это самое страшное переживание страха. Космический страх овладевает человеком, который не вознес в сферу Меркурия морально. А вот здесь огромная трудность. Как вознести человеку моральные качества? Здесь мы должны сказать, дорогие мои, такую вещь. И это очень трудно понимаемо, потому что человек не знает, что такое мораль. С 20-го, с 21-го столетия качество морали колоссально, фундаментально меняется. То, что было моралью до 15-го столетия, это уже не мораль, начиная с 18-19 столетия. В чем здесь загадка? Если мы не принимаем моральные качества от святого Михаила, у нас нет морали. Что получается? Значит, весь этот люд, который живет без понимания миссии Михаила, не раз он и два, без морали еще. Они живут в инерции. Они живут полусознательно, подсознательно, и там ничего морального нет. Почему, дорогие мои? Это очень сложный вопрос, его надо осветить через духовную науку, но это огромная реальность. Человек, когда становится моральным, когда он имеет этот мораль от святого Михаила, от святого Духа и, в конце концов, от Спасителя. Когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать, конкретно эти вопросы освещаются именно таким образом. Ты хочешь быть моральным без Христа, не получится, дорогие мои. Ты хочешь быть моральным без святого Михаила, никак не получится. Это, простите, это вранье, это ложь. Без святого Духа ты хочешь быть моральным, это же нонсенс. Поэтому в сфере Меркурии поголовно все засыпают. Почти засыпают. Но это не касается нас, потому что в духовном науке мы именно приобретаем истинные моральные лучи света Михаила и Солнца. Солнечного Духа. Я не говорю, что мы уже моральные существа. Нет, крупицы, какие-то мы дисциплины. И насколько мы приняли, настолько мы освещаем духовный мир. От себя освещаем. Вы это знаете. Поэтому в сфере Меркурия нам нужно моральные качества вознести. Поэтому я так часто упоминаю. Моральное Солнце Вселенной. Простите меня, извольте пережить, ощутить, воспринять это удивительное выражение доктора. Моральное солнце Вселенной. Вот когда мы это начинаем воспринимать, хотя бы слегка, тогда мы можем уверенно вознести в сферу Меркурия моральные качества, и тогда мы не засыпаем, и нас не касается космический страх, дорогие мои. Чудовищный страх переживает человек, когда его сознание усыпляется и не воспринимает ничего. Вместо того, чтобы человек видел бы вокруг себя умерших родственников и тогда духов, а и ангелы там сознание перекрывается, и только космический страх овладевает душой. Но когда человек возносит моральные качества, ну это мораль надо объяснить. Какой мораль? Мораль до 15-го столетия или после 20-го столетия. Колоссальная разница. Поэтому мы должны очень точно знать. В сфере Меркурия нам нужно вознести истинное моральное качество, который мы приобретаем от духа эпохи, от Михаила, который приносит нам солнечные моральные качества. Поэтому моральное солнце Вселенной и солнце справедливости, мы каждый раз, вы знаете, в прошлый раз я говорил, мы всегда каждый день должны вспоминать эти великие качества души. Это наши качества, дорогие мои. Это не нечто чуждое нам. Нет. Это все у нас внутри есть. Почему? Потому что Христос внутри нас живет. Его инкарнация означает, что в сердце, глубина сердца вошел Христос. И одаряет всеми великими качествами, которые Он имеет, которые одаряет нам. Вспомните слова из Евангелия 1 глава. «Дал вас быть чадами Божьими». А что это конкретно? Значит, «дал вас, чтобы мы стали детьми Божьими». А я часто говорю, Бог может быть без слуха? Невозможно, да? Бог может быть так, что не воспринимает поэзию или истину? мог воспринимать все величайшие качества души, потом говорится нравственное величие и гений добра живет внутри нас. Моральное солнце Вселенной – это внутри нас живет. Поэтому я часто говорю, как только мы пробуждаем солнечное сплетение, душа моментально находится не на солнце, а в солнце. И воспринимает моральное солнце Вселенной. Значит, душевное причастие, космическое причастие, это уже очень сложно осуществить, это огромная задача перед душой. Но душа может все воспринять. Потом душа переходит на Венеру. Какое качество должен вознести на Венеру, Наталья, дорогая моя? Молодец, Мария. Зачет получила группа. На Венере мы должны вознести какую-либо религию, какую-либо исповедь. Все равно. Ты буддист, замечательно, не спишь на Венере. Ты кришнаит, не спишь. Ты католик, православный, баптист и так далее, иудаист. Ты сохраняешь свое сознание на Венере и создаешь общину. Общину католиков. Все католики вместе живут. И общаются, и не засыпают. Замечательно, нет? Все православные, я имею исповедание, это конфессиональное. Все католики, все православные, вместе отдельно живут. Все баптисты отдельно живут. Буддисты отдельно, но живут. Воспринимают и видят все вокруг нормальным образом. А вот когда душа поднимается на солнце, надо правильно. Надо вознести уже любовь ко Христу. Это душевно-духовное причастие должно осуществиться на земле. Понимаете? Если человек на солнце не возносит непосредственное переживание любви ко Христу, то душа сникнет. Улетучивается сознание, и душа внутри переживает космический страх. Вместо того, чтобы пережить космическое блаженство на солнце. Потом идет воскресенье, дорогие мои. Потом душа переходит на Марс, Юпитер, Сатурн, и потом переходит в 12 зодиаков, возмущается. Что должен вознести душа, когда поднимается до 12 зодиаков? Я не спрашиваю, я сам отвечу. Духовную науку. Если каждая душа возносит знание глубокое, серьезное, совестливое, отношение к духовной науке, если человек переживает, что духовная наука это откровение Святого Михаила, это откровение Святого Духа, это откровение самого Христа, если так воспринимает, вот тогда душа сохраняет свое сознание и живет в 12 зодиаках. Тогда с кем он встречается, Наталья? Вы даже не представляете, мы об этом говорили, но вы не помните.
С Люцифером.
Когда встречается...
Как? Люцифер, правильно, Саша говорит, Люцифер.
Саша Сазара, да?
Да.
Молодец, Саша. Тогда встречаем мы Люцифера. Но этот Люцифер уже не враг, не искуситель наш, а великий друг Христа. Глубочайшая метаморфоза происходит в нашем познании. Мы уже начинаем с другой стороны посмотреть на Люцифера, как с другой стороны мы смотрим на Солнце, когда поднимаемся в 12 зодиаков, и когда душа находится даже на самом Солнце. Потому что мы вместо того, чтобы видеть физическое Солнце, мы видим духов формы, духов движения, сонми и духов мудрости. Значит, Солнце не физическое, а населенное духовными существами. Вот это видение, когда мы поднимаемся к 12 зодиакам, и тогда мы видим, что Люцифер не враг нашей души, а друг. И тогда Люцифер возносит каждую душу человека, проводит его в космические дали, и он учит мудрости и свету. Люцифер – носитель света. Но если душа возносит чисто физические стремления, страсти, наслады, тогда Люцифер как искуситель. Поэтому доктор приводит такой пример. Вот огонь. Да? Если руку положишь, обжигает. А если он обед хочет приготовить и что-то другое, это замечательно, дает тепло и так далее. Да? А огонь сам по себе ни зло, ни добро. Также и у доктора говорит, Люцифер ни зло, ни добро. Смотря ты как относишься к нему. Если душа свободна от искушения, тогда Люцифер великий друг твой. И это воспринимается уже на 12 зодиаках, когда вместе с Христом, вместе с Христом Люцифер сопровождает душу и показывает всю космическую мудрость Вселенной. Вот так обогащенная душа потом возвращается обратно. Так что это надо было немного восстановить в нашей памяти. И теперь я перехожу к очень сложному вопросу, хотя все то, что было сказано для осуществления, это очень сложно. Но ничего. Дорогие мои, я всегда подчеркиваю, то, что мы смогли воспринять, это гарантия того, что мы его осуществим непременно. В этом секрет восприятия. Не как восприятие. Если ты воспринимаешь как прекрасное лучезарное изучение сияния Солнца в душевном восприятии, значит, ты некогда поднимешься и станешь солнечным ученым. Наталья, для тебя это не должно быть сказочным, потому что мы в Евангелии читаем еще более возвышенные слова. Да? Правильно? Теперь немного спустимся на Землю и посмотрим, что творится на Земле. Ну, на Земле, вы знаете, творится что-то страшное и в социальном, и личном отношении, о космическом можно не говорить. Дело в том, что человек проходит три этапа в своей жизни. Первый этап – это когда параллельно с физическим, телесным развитием, с расцветом физической жизни, расцветает также и душевно-духовная жизнь. Значит, происходит параллелизм. Ребенок растет физически, прекрасно развивается, и до 21 года, развившись, вместе с этим развивается его чисто душевно-духовная способность. Этот параллелизм всегда существует, и сейчас, и как и в древние времена. Постепенно я подхожу к сложному вопросу, потому я немного так задерживаюсь. Когда человек достигает 30-летнего возраста, 35-летнего возраста, тогда душа опять переживает параллелизм с физическим телом. Но физическое тело уже начинает увядать, стареть. Достигает кульминации физическая жизнь, физически-телесная жизнь, расцвет, а потом же не расцвет, да? Футболисты же не бегают 35 лет или только 40 лет. И уже снимают спали, да? 50 лет мужчина уже не бегает на стадионе, правильно? Поэтому грубый пример приложим. Даже после 35 лет кульминация возвышения есть нисхождение. Чисто физической жизни. Сейчас человек не переживает параллелизм, а что происходит с душой. А раньше человек воспринимал очень четко, очень тонко воспринимал и глубоко. Вот параллельная жизнь увядания физического тела и что происходит с душой. И все равно переживал. Не отключался. А этот параллелизм все же существовал. Но существовал параллелизм в восприятии. И что же он воспринимал тогда? Тогда он воспринимал то, что вокруг Земли живет космический дух. А до этого человек переживал, что на Земле существует дух, который живет в теле, в физическом теле. И этот человек переживает очень сильно. Что, как называл человек, когда он переживал параллелизм физического, телесного с душевно-духовным? Его называл Он живет в Отце, Бога в Отце. Значит, переживание Бога Отца было связано с тем, что душа живет, ощущает параллельно с физическим телом, происходит рост физической жизни, и душа тоже радуется, душа тоже расцветает. Этот параллелизм он назвал «Ex Deo Nascio». «Я родился от Бога». Обратите внимание, а то перейду на очень сложный вопрос, потом я так медленно хочу подойти к этому. Значит, когда расцветала душа, то есть когда расцветала физическая жизнь, рост физической жизни, душа параллельно расцветала тоже. И очень хорошо, потому что крепнет мускулы, крепнет кости и так далее, все начинает мыслить хорошо, и все это было связано с телесной жизнью. Здесь один очень такой тонкий вопрос, дорогие мои. Когда расцветает тело, проводит душевную жизнь. То есть душа проникала в здоровую физическую жизнь. Это тело пропускало душевную жизнь. И душа вместе с телом радовалась. Это называлось жизнь Бога и Отца. Но это не только называлось. В древние времена человек действительно воспринимал Бога Отца. Он назвал его Брама. Я древнеиндийское выражение беру, да? Значит, это было конкретное переживание Бога Отца. Но, разумеется, это не восприятие христианского Бога Отца, потому что Бог Отец – это общее слово, а более конкретно невозможно было тогда воспринимать Троицу, в Троице воспринимать Отца. Значит, человек переживал, откуда он рождается. Откуда рождается телесно-физическое? От Бога Отца. И он узнал конкретно, во мне живет Бог Отец, когда мое тело расцветает. А когда происходит увядание, несаждение, после кульминационной жизни, через 30, после 35 лет, душа начинала воспринимать не то, что было в окружении, не то, что было на земле, в природе, в океанах, в хребтах, Кавказ, там, Карпат и так далее. Нет. Душа начала воспринимать, что есть в окружении Земли. Космического духа начала воспринимать. Значит, когда происходит увядание физического телесной жизни, тогда душа параллельно воспринимала душа космического духа, который окружает всю Землю. Да? И в этом он воспринимал Сына Бога. Не непосредственно Христа, но как бы замену. Это было Вишну в древнеиндийском мировоззрении. Брама, Вишну, Шива. Значит, когда происходит увядание физического тела, когда слабость входит в физическое тело, тогда душа начинала воспринимать космического духа. То есть немного освобождается от физической телесной жизни. Это освобождение дает возможность пережить космического духа, понимаете? И тогда он назвал, что вокруг Земли живет космический дух, Сын, Бог Сын. На Земле его начали называть Христом, да? А далее, когда человек уже переходил в преклонный возраст, тогда душа почти полностью отмежевалась от физической жизни, эта полная самостоятельность давала возможность воспринять чисто духа. Это был аспект Святого Духа. Поэтому три этапа переживала душа, когда жил на земле, даже вплоть до греческой культуры. Первая треть греческой культуры все воспринимала то, что о чем я сейчас говорю. То есть человек воспринимал с рассветом физического тела до 30 лет. Говорил, я рождаюсь от Бога Отца, и это было конкретное переживание. Не как бы образное, а совершенно конкретное переживание. Мы, разумеется, все это потеряли. Потом при увядании человек начал воспринимать космического духа вокруг Земли. И потом начал воспринимать чистейшим образом духа. Дух, который не приемлет ничего материального. Который чисто духовно живет в духовных мирах. Это чистое переживание было тогда, когда человек ходил уже 50 лет, 60 лет. Да? И так далее. Эти три этапа человек каждый раз проходит, когда живет на Земле. Но, разумеется, ничего не сознает. Что потеряло человечество? Человечество потеряло, прежде всего, восприятие Святого Духа. То есть чистейшего Духа. Приговорится к материи, человек немного воспринимает Бога Сына, а с первого столетия, когда происходит мистерия Голгофы, человек теряет и восприятие Сына Бога. Потому Бог и воплощается. Да, это другой вопрос. И потом мы сейчас живем в эпохе, когда мы до 27-летнего возраста, до 25 и так далее, или до 21 года, можем пережить еще нечто духовное, я не говорю Бога Отца, нечто духовное, которое живет параллельно с физическим телом. Вот если вы посмотрите на молодых людей на улице, видите, да? Все они живут в теле, через тело, через физическое. Да? Когда они смеют, все физическое присутствует. Мудрец только улыбается. Уже не подается физическим, так сказать, импульсам, да? Это не то, что молодой человек живет в теле, в физическом теле и проводит чисто душевное переживание. и немного имеет переживания отца. Но он не знает, что это отец. Просто чувствует дух. Да, в хорошем богатом состоянии и переживает параллелизм. А когда молодость уходит, как я сейчас говорю словам доктора, человек тупеет. 50 лет человек без духовной науки уже не имеет новых идей, новых мыслей, новых переживаний, потому что физическое тело уже закончило свою жизнь, свою кульминацию. А душа не растет. И душа отмечивается от тела, но у души ничего нет. Поэтому так важно, дорогие мои, когда мы просматриваем всю эту эволюцию, так важно знать, что без духовной науки душа отстраняется от физической живой жизни, но ничего не будет. Раньше имело нечто душевно-духовное от физического тела, потому что физическое тело было живым, здоровым, молодым, растущим, цветущим. А когда уже тело не пропускает душевно-духовного, а душа ничего не имеет, понимаете, какое состояние? И в этой эпохе как раз мы живем. Мы сейчас постепенно теряем переживания Отца Бога. Я не говорю о невосприятии, нет. Чувствование, эмоциональное переживание Бога Отца мы уже не имеем. И это есть большая трагедия человека. Если человек не будет воспринимать совершенно чисто душевные импульсы, которые полностью самостоятельно живет без физического тела, тогда он продолжает свою молодость, свою жизнь. И тогда мысли протекают, новые идеи, человек не тупый. Поэтому человечество стоит перед слепотой, душевной слепотой. Все душевно слепые, которые, не имея молодости, не имея физических молодых сил, остаются ни с чем. Тело делает свое до 21 года, вся эта молодая жизнь, цветущая, гулящая жизнь, это все заканчивается, а душа ничего не имеет. Душа самостоятельно должна приобрести нечто. Это жизнь во Христе, это жизнь в Святом Духе. А где это? Нигде нету. Понимаете, тогда трагедия стоит вечером. И тогда приходит очень сильно, приходит импульс Ариман. Ариман приносит окаменение. Окаменение разума. То, что разум не может уже новые идеи создавать, это тупость человека, который растет и растет. Человек идет к окаменению. Это окаменелость непосредственно простирается, потому что душа уже не черпает свои собственные силы от тела. Тело уже вообще ничего не делает. Но с 21-го. И душа остается полностью сиротой. Если не принимает чисто душевно-духовные, спиритуальные импульсы, душа виднеет и не происходит душевное причастие. Вот мы так связываем начало и конец нашей беседы. Поэтому так важно принять именно чисто душевно-духовные, спиритуальные, духовные импульсы, эпохальные, хлебносущные на сей день. На сей день это пища от Святого Михаила. Святой Михаил подает нам импульсы, эмоции, мысли от Святого Духа. То есть от антропософии. То есть 8.32. Познайте истину. Истина делает вас свободным. Свободным от кого? От Люцифера Бармана. Душа освобождается, я открыл тебе от Аримана, когда читает духовную науку. Не читай. Нагромождается импульс Люцифера Аримана. Что делает Люцифер? Люцифер старается внести хаос в чувствах. Неправильные эмоции, неправильные интересы душевные и так далее. А Ариман старается, чтобы заблудить, чтобы человек заблудил себе в разуме. Нападение на разум – это функция Аримана. Нападение на чувств – это функция Люцифера. Поэтому мы должны знать, что когда мы живем без духовной науки, мы не можем парировать нападение ни Люцифера, ни Аримана. Мы обречены, дорогие мои. Человеческая жизнь – очень сложная вещь. Это, так сказать, трагическое состояние людей. Теперь представьте, что человек молодец все время, да? Его возраст сейчас до 27 лет. И потом станет, потом будет 21 год, да? Потом 14. И человек потеряет возможность размножения обыкновенным путем. 12, когда возраст человечества будет 12 лет, Человек больше не будет рождать. Так, это без меня, я не хочу остановиться на этом. Но самое, я хочу сказать, почему мы очень сильны. Если мы не принимаем душевную пищу, то есть причастие душевное, истинное душевное причастие не происходит, тогда происходит окаменение. Душа уже живет самостоятельно, физическое тело не поддерживает. Единственные духовные подпорки идут от Михаила. Если вы помните, удивительная глава о Михаиле в руководящих положениях, которые больше, чем 100 раз читал, там говорят, что Михаил поддерживает те силы, которые дальше исходили от физического и телесного. Взамен физически телесного Михаил дает душевно-духовную поддержку души. Тогда душа опирается на Михаила, уже не нуждается в физическом опоре. И душа, когда обогащается, принимает хлеб насущный, то есть принимает святого. Дорогие мои, это есть христианство. Они там перекрещены, там свечки держат, или ходить, или пост держать, это все глупости. Самое главное, мы должны знать, что христианство – это величайшая мудрость, это величайшая добродетель, и воля должна быть правильной и так далее. Поэтому так важно знать эти три ступени и осознать всю трагичность человеческого состояния, которое остается без духовной науки, то есть без Святого Духа, а тело уже не поддерживает. Значит, тело дряхлеет, и душа тоже дряхлеет. Вот эта дряхлость души и проявляется именно то, что душа не принимает причастие, не принимает пищу. Значит, мы должны обогащать душу. То есть душа должна участвовать в причастии, в этом таинстве, дорогие мои. Почему говорится таинство причастия? Таинство брака, таинство смерти, да? Таинство рассказа. В чем тайна? Вот именно в этом тайна. Причастие должно быть душевно-духовным от Михаила. В данный момент от Михаила. Раньше было от Гавриила, да? И так далее. Значит, самое главное, что мы должны знать, когда мы просто говорим без духовной науки, человечество не спасется. Мы конкретно должны осветить, в чем именно заключается задача и проблемы большие. Да? Поэтому, когда мы так знаем, мы больше глубоко стараемся для души что-то делать. Для физического тела. Мы же принимаем пищу, да? Не каждый раз для тела в основном говорим праздник. Праздник тела, завтра праздник тела, обед и так далее. А праздник души не только в христианских праздниках, но каждый день мы должны подавать душе. Душа должна праздновать, когда принимает душу от истины, да? Вот вам великая задача. И теперь я хочу сказать очень серьезные вопросы, мы должны осветить. Конечно, мы все время держались на уровне глубокой серьезности. Ну и далее продолжаем. Вообще, духовная наука – это чудо, дорогие мои. И в чем проявляться, это чудо мы уже иллюстрировали. Да? Теперь я хочу сказать так. Почему Евангелие является основой основ всех эзотерических направлений? Всего эзотерического, всего оккультного, всего религиозного. Почему Евангелие является основой всего этого? Что там такое написано, что Евангелие является универсальным? Но не только универсальным в эпохах, но до 12 планетарных эволюций. Вы представляете, что это какие простые, да? Мы знаем, что от Земли переходим к Юпитеру, да? И тем самым человек становится ангелом, да? На Юпитере человек уже будет не человеком, а ангелом. На Венере человек будет уже архангелом, на уровне архангела, да? На Луне человек будет, как вы знаете прекрасно, дух личности, то есть архаимом. А дальше дух формы, следующее планетарное, дух движения, дух мудрости, следующее престолы, потом херувимы становятся, потом серафимы, это 9 планетарных эволюций. Потом идет уровень Святого Духа, уровень Сына и уровень Отца. Все 12 планетарных эволюций записаны в Евангелии. Потом является Евангелие универсальным и бесконечным. И где это написано, это вы уже прекрасно знаете без меня. Но, разумеется, мы должны это озвучить, да? Чтобы закрепить наше знание. Значит, дорогие мои, мы должны очень, это очень важно, дорогие мои, мы должны очень точно знать, кто стоял перед апостолом. Кто стоял перед апостолом? Перед апостолом стоял тот человек, который будет сам человек после 12 планетарных иерархий. Все совершенство человека было перед, стояло перед апостолом. Иисус из Назарета не есть просто человек. Это осуществленный человек до конца. Когда человек развивается, развивается, дойдет до 12 планетарных иерархий, это миллиарды, миллиарды столетий. Да? Вот когда он станет, вот это совершенство стояло перед ним, перед апостолом. Мы должны точно знать образ Христа. Христос – это полностью осуществленный человек, но в будущем. На каком будущем, мы говорим? Через 12 планетарных эволюций человек будет стоять на том уровне, на котором стоял Христос перед апостолом. И все это содержание, самое главное, все совершенное содержание вот этой эволюции именно находится в Евангелии. Как? Каким образом? Вот об этом как раз мы поговорим и закончим нашу беседу, потому что мы должны точно знать, что такое удивительное записано в Евангелии, что Евангелие является основой, опорой всех эзотерических направлений, всех конфессий, всех религий. Дорогие мои, почему существует много религий? Потому что религии носили характер земного, эгоистического. Индус развивает свою собственную религию на своем территории. Индус не мыслит индуизм вне территории Индии. Также Ветхий Завет делится на иудейские страны и на иудейские мировоззрения. Вы знаете, что евреи говорили до первого столетия? Вы не поверите. Иудеи говорили, что на земле должны существовать только евреи, тогда спасется человечество. Это была идеализация своего Бога, Бога Яхве. Но не замечали, что Яхве, эгоизм. В корне Иеговы сидит эгоизм. Да. Одним словом, множество религий существует, потому что религии носили земной характер. Территориальная, то есть эгоистическая религия была. А религия Христа – это космическое христианство. Независимо от телесности, от географии, даже оккультной географии, это чисто душевно-духовная религия космическая. Потому мы говорим о космическом причастии. Когда ты воспринимаешь звездный мир, ты воспринимаешь тело Христа. Это твое тело в будущем. Через 12 планетарных эволюций. Мы должны вспомнить здесь слова, которые я знаю, что Наталья хорошо помнит. Побеждающему дам сесть на престоле моем, как и я победил, и сел с Отцем моим. То есть Христос поднимается на престол Отца. Это не так, что я сейчас пришел и ваше кресло сел. Я должен достигнуть этого развития, да? Христос достигает, побеждает, как и я победил и сел с Отцем через победу, а не через благо, да? Поэтому человек должен развиваться самостоятельно, самостоятельно достигать все ступени. Через 832, но это и есть и эволюция свободы. Так значит, когда Господь говорит, я хочу особенно подчеркнуть, дорогие мои, когда Христос приходит на землю, происходит величайшее чудо, которое не знает обыкновенный человек, не знает даже одаренный человек, не знает даже посвященный на первой ступени, второй, третьей ступени, даже на пятой ступени посвященный со своим ясновидением, не может обозреть все величие Христа. Это невозможно, потому что надо иметь седьмую ступень посвящения ясновидения и еще более. А более никто не имеет, кроме доктора. Ну, об этом мы потом говорим. Главное, что я поставлю. Что приносит Христос? Вот произошло мистерия Богородицы. Распятие на кресте, смерть на кресте и потом вознесение, то есть потом воскресение, вознесение и обещанное Святой Дух. Да? Через Троицу дня. Значит, мы должны очень, очень точно сказать, что приносит Христос. Христос воплощается в сердце каждого человека и вносит всю мощь, которую он имеет сам. Все перспективы раскрываются перед нами до 12 планетарных эволюций. Все это вносится в душу, как наше собственное. До этого мы не имели такой богатства души. При этом колоссальная космическая разница между мистерией Голгофы до и после. После мистерии Голгофы каждая душа носит в себе не только одно солнце, не только 140 солнц, как Маяковский говорит, но 100 тысяч, миллион солнц носит в сердце. Да? Это невозможно познать и поверить этому, я понимаю, но это факт. Факт для Серафима Саровского, например. Факт для Франциска Ассизского, факт для очень великих святых людей. Они лицезрели Христа на его высоте. И говорит то же самое, что говорят все великие посвященные. Да? Что я хочу сказать? Мы в душе носим всю мощь Христа, всю любовь Христа и всю любовь Отца. Это конец 17 главы. Та любовь, которую ты возлюбил меня, Сын обращается к Отцу, в них будет. Значит, мы носим в себе любовь Отца. А эзотерически мы должны хорошо вспомнить и понять, что значит любовь Отца в душе? Это значит, что Отец сам присутствует в душе. Иллюстрация этого 14.23, как вы прекрасно знаете. Я очень часто говорю об этом. Я каждую лекцию буду вспоминать. Моральное солнце Вселенной в нас. Солнце справедливости в нас. Все солнечные системы в нас и весь звездный мир в нас, но после 12 эволюции, как не сейчас, но сейчас это как зерно, да, которое должно развиваться. Вот это высочайшее космическое совершенство стояло перед учениками. И потому Христос говорит, я есть истина, я есть воскресенная жизнь, да, я есть истинная виноградная лоза. Без меня вы ничего не можете делать, да. Это очень значительные слова, когда Христос говорит, я и Отец придем к Нему и объясню, что это. Дорогие мои, я вот часто говорю, а ну вы немного в образе представьте себе, Отец, мировая основа мира, Творец всего созданного, все, Отец и не только Отец, но и Сын тоже, приходят в душу и обитель в Творе. Значит, это душа. Что это душа бесконечна, беспредельная. Эта душа может вместить и отца, и сына. Да? Значит, это было воплощено на земле. И такое совершенство стояло перед учениками. И что самое главное, это увидено, пережито, воспринято дневным полным сознанием. И это есть наш утешитель, учитель. Это есть конкретное переживание Франциска Ассизского, Серафима Саровского, Иоанна Таулера, Скифьяноса Великого, Великого Заратустры и всех великих посвященных. Доктор говорит, что в духовной науке присутствуют все посвященные. И представляете, какой богатство нам дают, оставляет доктор. Поэтому, дорогие мои, мы, когда оцениваем эзотерически, какая глубина находится в Евангелии? В Евангелии находится вся эволюция от первого до последнего. И это выражает именно то, что дела, которые я творю, и ты сотворишь. И так далее, да? Когда душа человека переживает своего божественного существа, тогда происходит то, что такая душа видит, что весь звездный мир находится в нем. Все солнце, которые существуют, находятся в нем. И тогда верит, что доктор говорит то же самое, что и он переживает. Это и есть переживание Франциска Ассизского. То есть Серафим Саровского, когда ему было 28 лет, он увидел Христа в сфере ангелов. И тогда, ну, вы знаете, из биографии становится аскетом, отшельником, и потом через 60 лет возвращается к социальной жизни. Второе, мы наряду с этими великими идеями должны знать, что в социальном христианстве у нас большая работа ожидает. И это чувство сострадания, великодушия и высокого благородства. Без этих качеств человек душа не христианская. Мы, если хотим быть христианами, мы должны носить в душе великодушие, благородство, справедливость. И что самое главное, космическое моральное солнце Вселенной. Мы должны постараться воспринять моральное солнце Вселенной, солнце справедливости. И тогда мы возносим свои Меркурий, свои Венеры, свои Солнца, свои 12 зодиаков, глубокое, серьезное, крепкое сознание и встречаемся именно с тем существом, который на Земле является искусителем. Вот такой парадокс того времени. Поэтому, чтобы не пропустить еще кое-что, наверное, я все сказал на сей день. Остальное уже, если Лев Четронов сейчас начать новую тему, в следующий раз я поговорю с вами, что значит 13.20. 13.20 это принимающий того, кого я почту, меня принимать. Мы будем совершенно с другой стороны освещать этот великий момент. Эта цитата требует объяснения. Но объяснение требует еще, я заранее вам хочу сказать, если вы что-то сами добавите или придумаете, будет хорошо. В первой главе дал вас быть чадами Божьими. Я вот просто перекинул вам эту тему. Дальше развивайте эту тему в 10 главе, 13 главе, 15 главе, 14 главе, разумеется, и 20 глава. В 13 главе тоже есть. И что это значит, если вы это все свяжете, тогда вместо меня будете сами проводить эту лекцию. Дорогие мои, поэтому мы стараемся себя познать космически, душевно, душевно. Что значит слово Павла? Не я, но Христос во мне. Не я, но вся солнечная система, как моя собственная природа. Беззвездный мир, моя собственная природа, вся мудрость, все благородство, все справедливость, вся космическая любовь – это я сам. Не кто-то другой, это мое я божественное. В этом смысле мы должны понимать слова Павла. Не я, но Христос во мне. Все, это часть.